Дорогие друзья, сегодняшняя наша передача, я думаю, одновременно и торжественная, и трагичная, и высокопарная, и обычная. Потому что мы говорим о человеке, которого уже с нами нет, но который с нами был очень давно и долго, и определил во многом направление нашего самосознания, самосознания русских людей, страны нашей, отечества, в этот переломный век, в котором мы сейчас вот все живем, этот человек был лидером. Потому что есть такое понятие, что если поражается пастырь, то и овцы разбредаются. Подчас такое мы наблюдаем. И в наше неспокойное время дети Вячеслава Михайловича, это фонд, Международный фонд славянской культуры и письменности, можно так сказать, осиротел. Он, конечно, существует, дай бог ему большой жизни, но, естественно, роль личности в истории никто не отменял. И вот личность такую, как Клыков, ее никто не может заменить, я думаю, еще долго. Но сегодня мы знаем, что природа не терпит пустоты. И его сын Андрей Клыков, замечательный скульптор, который участвовал практически во всех известных нам и неизвестных нам, потому что скульптуры и памятных знаков очень много.
Более 200.
Более 200. И Андрей фактически участвовал почти
во многих.
Человек, который продолжает дело Вячеслава Михайловича. И Анастасия, дочь Андрея, Николай, Никола, тоже связали свое поприще, вот такое сложное, казалось бы, монументальное, заниматься практическим делом и в такой не очень востребованной сфере, как скульптура, это очень сложно. Но вот ребята не боятся трудностей. Нина Васильевна Карташова, человек, который, не знаю, просто с Вячеславом Михайловичем в такой крепкой связке по царским дням, по царской теме, замечательно поэт. Здесь могло бы быть очень много людей, очень много, потому что в день кончины Вячеслава Михайловича, при его отпевании в Сретенском монастыре, мы поняли, какого человека мы потеряли. А человека дала обычная курская земля, село Мармыжи, кто знает, кто не знает. Но вот, понимаете, вот все в нашем отечестве происходит вот от малой родины. И Вячеслав Михайлович очень был глубоко с ней связан. И конечно бы, мы чаем, чтобы вот именно на Курской земле его творение в Курской коренной пустыне и проходили бы какие-то творческие встречи или какие-то творческие вечера, я не знаю, как их можно назвать. Андрей, вот как вот мыслиться хотя бы на малой родине? Мы, конечно, чаем, чтобы это проходило в Москве широко, монументально, потому как основные памятники он поставил в столице, конечно.
И не только в столице. Да нет, ну, конечно. Есть традиционное такое мероприятие, называется симпозиум скульптуры по камню, например. В принципе, это не очень дорого, и администрация могла бы себе позволить. Да. Плюс ко всему, работы остаются в ведении администрации, они могут их распоряжаться по собственному желанию. Везти в Курск поставить, там, в парках, еще что-то. Могут какие-то остаться вокруг храма, там места потрясающие. Будут смотреться не хуже Генри Муровских на полях. Ну, пока это вот в мечтах, планах.
Мы коснемся, пожалуй, самых знаменитых, самых монументальных вещей. С чего бы вы хотели начать? Как вот вам видится, Андрей?
А мне бы хотелось бы просто подчеркнуть ключевое слово – монументальность. К сожалению, сейчас монументальное искусство, тем более в скульптуре, оно куда-то растворилось. И мне кажется, в первую очередь, отсутствие той самой идеологии, потому что какая-никакая в Советском Союзе идеология была. И какие бы ни были скульптора, например, тот же Кельбель с Лениным на Октябрьской площади, это четкая, монументальная, грамотная, градостроительная, монументальная композиция. Сейчас могут поставить памятник плавленому сырку и Но это
Нет,
есть
но
результат.
эпоха делает свой заказ, это мы понимаем. Но все-таки идеология большевизма нам неприемлема, даже
Мы
если это
говорим
Рейкьявель.
просто о любой идеологии, да? Любой идеологии, неважно какой. Ее сейчас нет. Потому что
Я бы его, конечно,
бери и жри, это не
я
идеология.
перебиваю, я бы тогда сказал не идеология, а идея. Мы ищем
Идейность.
идею, да,
Ну,
русскую национальную
идея
идею.
это возведенный в государственный догмат. Тогда это делается идеологией.
Сомневаюсь, что у нас будет. К сожалению, мы чаем в это, но будет ли у нас национальная государственная идеология, как вы хотите?
Ну, все зависит от нас.
Памятник действительно, а слово память. Такие виды монументального искусства, как зодчество и архитектура, зодчеством я называю, а скульптура ваяния, да, некий такой сложный процесс, может, действительно один из первых, когда человек пятерней вляпался в мокрую глину, и он увидел, что-то получилось интересное.
Наверное, раньше,
Но
когда каменный топор делал.
ведь это очень длинный промежуток от формального, формалистического ляпания, да, некого такого. Мы знаем, мы не сегодня не будем делать рекламу этим скульпторам, которые осваивают это поприще, да, но наполнить объект содержанием, а даст Бог еще духовным содержанием. Вот это, как, наверное, мне кажется, основная такая вершина в скульптуре, в ваятельном процессе, и которой в полной мере владел Вячеслав Михайлович, потому что его вдохновенные, начиная вот, как мы говорили сейчас о славянском празднике, и площадь, которая странного человека Нагина была переименована Славянскую, где памятник Кириллу Мефодию, и все москвичи, проезжая, проходя мимо, понимают, откуда они, кто формировал их язык, их самосознание. Этот памятник действительно, наверное, стал один из первых таких вот значимых, общепризнанных. Я не говорю о других, но он как-то так очень органично вошел, и место в него просто вписано.
Заметил, его вообще никто не верил, что он станет. Потом его собирались вообще ставить где-то в Митино.
Даже.
Да. Но это госзаказ был, Андрей, по-моему, да?
Нет.
Нет? Вот
И
Вячеслав
вот.
Михайлович всегда вопреки шел, да. И вы знаете, когда я проезжаю на машине мимо памятника, я вижу, люди верующие крестятся.
Для знаменитого памятника нашему великому полководцу Георгию Васильевичу Жукову предлагались совершенно странные места,
Ну да.
совершенно неподобающие. Ну, может быть, они, конечно, по-своему и характерные. Это и поклон на гора, который, собственно говоря, уже
Ну
поклон,
да.
и да и горой-то не является, да? Вот. Но как удалось поставить хотя бы ближе к Манежной, да, это уже достижение.
Ну, вообще он планировался на красный.
Да. Анастасия, ну как вот вы уже что-то осваиваете, то есть фактически что-то лепите,
Ну
исполняете?
да, я учусь в лицее художественном. Раньше это был МСХШ, теперь Махал-РАХ при Академии художеств. Ну да, мне нравится скульптура. Я
Именно
хочу продолжать.
монументальной скульптурой будете
Да,
заниматься?
да. Монументальная.
Ну,
Мне нравится это наклон скульптуры. Вот.
ну да. Это вообще, конечно, явление и событие, когда такая преемственность, потому что чаще всего видят преемственность, допустим, военных, а да, так называемая
Ну да.
военная, там,
Династия,
героическая, да. Среди художников тоже много и в живописи семей. Вот. И дай бог, чтобы вот природа не остановилась, да. Культура, она что? Ну, это объект, да. Лучше поставлен, не лучше поставлен, удачное место. А основное,
Достаточно поставить против солнца, и она перестает работать.
Да.
основное то, что объект несет, это смысловую нагрузку. Потому что я считаю, вот для меня, хоть я занимаюсь живописью, я считаю, что самым таким массовым является зодчество, архитектура. Потому что зодчество воздействует на человека везде, всегда, постоянно. И его убогость или его каноничность, она играет смысл.
Но она диктует бытие.
Для скульптурного объекта нужно расстояние. И объект может восприниматься по-разному, но выигрышно, когда он воспринимается с привязки к местности. То есть в плане в определенном, градостроительном или архитектурном, в окружении. То есть посадка, так называемая посадка объекта. Да? Вот. И такой интересный, как раз вот я посадкой, грубое слово, но в буквальном смысле в тотьме сидит наш замечательный поэт Николай Рубцов. Я потому что много раз был в тотьме и свидетельствую, как это на фоне Суханы воспринимается, как на фоне проплывающих кораблей.
Осухшие.
Та фраза, которая там написана: «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью». Я думаю, что как раз вот любовь, с которой Вячеслав Михайлович относился к своей работе, она чувствуется. Батюшков ли, Шукшин ли, мы берем и политических деятелей, и Столыпина. Просто диапазон Вячеслава Михайловича очень огромный. Для него важна была личность, потому что он не брал, видимо, заурядных просто, как бы, там, случаев таких.
Ну, важна была личность, естественно, но важна была Россия. Да. И диапазон России тоже огромный.
Он угодником
отсюда
никогда
вот,
не был.
От воинов, кончая поэтами.
Вот эта мастерская, именно мастерская Вячеслава Михайловича, это мемориальная его мастерская. Все скульптуры, завершенные, незавершенные, это все его скульптуры.
Ну нет, не все.
Почти. Андрей теперь вот его сын, он наследник и продолжатель, делает творчество. То есть, какой здесь вот атмосфера? Нормально так вот?
Да нет, у меня атмосфера мастерской знакомая, я не знаю там.
Ну, с детства, я понимаю, да?
Да. Поэтому это моя атмосфера. Сзади Клавдия Шольдженко, вон, на стене. Вот он начал, вот так она осталась. Я к ней не прикасаюсь. Вот она стоит. Может, что-нибудь получится, может, не получится, я не знаю. На мой взгляд, очень красивое решение, бабочка такая. Он последние несколько лет пытался выбить депо заброшенное на станцию, туда завез глину.
Да.
Я думаю, что у него была такая идея оставить это офисной частью, а перебраться работать тут.
Угу.
Его вот как раз город не очень испортил. Он ложился, правда, поздно, но вставал всегда рано. Он мог иногда в течение дня минут на 40 прилечь, без всяких будильников встал.
Он был очень коммуникабельный, то есть он мог находить и с творческими людьми вообще язык, и с высокопоставленными, и с военными.
Здесь, вот от военных, через качества, дипломатов, да? Через художников, скульпторов, кого здесь только не было, вот, приходящих ученые. Причем он умудрялся, ко мне обратился мой приятель, он ректор института. Основатель института был такой Моисеев, физик какой-то. И когда я вдруг это... О, говорит, Моисеев? А я знаю. Я что-то его читал. То есть у него были книги этого самого Моисеева, который был зашифрованный какой-то физик-ракетчик, рассчитывающий траектории. Почему он его читал? Зачем ему это было надо?
Ну, то есть Михайлович копал глубоко вообще.
Да, да.
Просто.
Да.
Неподдельно, то есть относился,
то есть, диапазон
существенно очень к делу.
Интересов от серьезного изучения, даже попыток продолжать доски Хлебников, доски судьбы хлебниковских, да, вот все эти расчеты, вплоть до реального физика Моисеева.
Сила импульса, который задал Вячеслав Михайлович, я думаю, что она обязывает нас к тому, чтобы быть достойным его дела. Отдел наше общее.
В 2 июня 2006 года ушел из жизни один из лучших скульпторов современности Вячеслав Клыков. Должно быть, Вячеслав Михайлович уходил в мир иной с уверенностью, что прожил жизнь не зря. Памятники его работы остались во многих городах и селах России и Украины. Несомненно, об авторе выдающихся монументов еще напишут книги и снимут фильмы. Мы же хотим рассказать всего лишь об одном дне великого мастера, который он провел в Запорожье. Октября 2005 года запорожцы отмечали 235-й день рождения своего города и 62-ю годовщину освобождения его от немецко-фашистских захватчиков. В колыбель запорожского казачества прибыло множество гостей из Москвы и Киева. В составе одной из столичных делегаций был и известный скульптор, народный художник России Вячеслав Клыков. Он прибыл в Запорожье на открытие своего памятника великому князю Святославу Храброму.
Я не побоюсь сказать, что сегодня действительно исторический день в Запорожье. Ведь все-таки более чем за 1000 лет впервые на запорожской земле ставится памятник нашему великому князю киевскому Святославу Храброму.
Что же побудило руководителя Всероссийского соборного движения, основателя Международного фонда славянской письменности и культуры, генерала казачьих войск Вячеслава Клыкова, воплотить в бронзе образ сына святой равноапостольной великой княгини Ольги и отца святого равноапостольного великого князя Владимира, крестившего Киевскую Русь?
Мы все произошли от Киевской Руси, да? Более того, даже ученые есть, которые уже практически все население Украины, Белоруссии, России, если просчитать с математической точки зрения, то все как бы являются родственником князя Владимира даже. Я уже не говорю великого князя Святослава Храброго. Мы все являемся его наследником и в полной степени, можно сказать, родственниками.
По словам Вячеслава Клыкова, большинство его монументов сделано не по заказу, а по зову совести. Он считал, что памятник – это осмысление судьбы личности и эпохи, во время которой жил этот человек. В конце жизни художника особенно волновали те моменты в истории Отечества, когда наши предки, объединив свои усилия, одерживали победу над внешним общим врагом.
В этом году исполняется... Ну, пусть не совсем круглая дата, но 1040 лет разгрома хазарского каганата князем Святославом. Ну, можно было бы не заметить, как мы не замечали эти великие даты. Но когда мы смотрим, что происходит с Россией, по сути дела, идет образование неохазарского каганата на территории России. Попираются духовные ценности – раз. Отсутствует ремесла – два. Неуважение к профессионалам – три. Уважение только к торгашам, так называемой наживе и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, идет становление неохазарского каганата. Мы должны поднять этот интересный вопрос к нашей истории, где мы могли бы уже опереться на знание того опыта, и принести как бы в сегодняшний день, что можно устоять против этого агрессии неохазарского каганата. Можем и должны, и в этом нужна только воля, смелость и глубокая вера в победу.
Каким же представлял себе художник образ князя Святослава, который, по примеру вещего Олега, не только отмстил неразумным хазарам, но и более тысячи лет назад разгромил главного врага Древней Руси – хазарский каганат.
Есть описание историческое, да. Ну, я и постарался сделать по описанию. Это внешняя канва. А внутренняя – это, конечно, прежде всего смелость, твердость. И он как бы передает вот меч нашему поколению. «Возьмите меч мой». Вот идея основной памятника.
С удовольствием общаясь с журналистами, в тот солнечный октябрьский день Вячеслав Клыков еще не знал, что запорожский Святослав Храбрый станет одной из последних его работ и что жить великому мастеру осталось чуть более полугода. Однако в тот памятный день Вячеслав Михайлович был полон желания делиться своими мыслями и размышлять о будущем. Он довольно высоко оценил памятник всехвальному апостолу Андрею Первозванному, однако не скрыл и своего разочарования.
Ну вот здесь вот, на мой взгляд, ошибка историческая и духовная. Написано, вот как бы покровитель Украины. Это неверно. Он покровитель Киевской Руси или Руси вообще. Это правильнее. Есть единая Святая Русь, Киевская Русь. Начало матерь городов наших. И мы должны понимать, что Русь всегда едина. И никогда не нужно идти на поводу у тех врагов России, которые хотят разделить нас на белорусов, украинцев, как на отдельную такую нацию. Мы, ядро нации всегда были. Украинцы, белорусы и Россия, как триединый народ. Мы триединый народ, мы не един народ. Мы каждый со своими, но мы триединый народ. Государственно образующий народ и хранитель веры православной и Христова. Как же мы отказываемся от этих законов? Это же преступление. Вот зато и получаем.
Мы повторяем, как все люди на Руси. Помилуй, Господи, нас грешных и спаси. В который раз? В который раз?
Вячеслав Клыков не любил, когда у него спрашивали, зачем ему, поэту скульптурного искусства, заниматься такой прозой, как возрождение казачества на Руси. Зачем он вдруг откладывал свое любимое занятие в мастерской и мчался в Красную Поляну, что под Курском, и проводил там большой объединительный казачий круг?
Все, что происходит на земле, в которой ты живешь, оно должно тебя интересовать в равной степени. И вот только враги народа, или любого народа, кстати, когда хотят разъединить народ и потом управлять их, расчленив их, там, на партии, на взгляды и так далее, и так далее. Вот только они внушают нам мысль, что каждый художник должен сидеть в своем цеху, в хорошей упаковочке, под названием, например, богема, и решать свои чисто, так сказать, меркантильные дела. Казачество – это неотъемлемая часть жизни и становления российского государства. Во все времена. И более того, как в капле воды – в казачестве отражалась судьба нашего государства. Ранний период становления от Святослава вплоть до сегодняшнего дня. И вот подобно тому, как сегодня общество наше расколото, как общество наше, в общем-то, только встает на колени, еще даже не стало на колени и как бы тянется уже к небу, слава Богу, от своих корыт, и это уже хорошо, что и казачество также возрождается.
А завершился этот необыкновенный день на острове Хордица, где полтысячи лет назад и образовалась Вольная Казачья Республика. Именно здесь наши славные предки совместными усилиями защищали границы своего отечества. А сегодня участники конно-спортивного ансамбля «Запорожские казаки» демонстрировали свое высокое мастерство и удаль, вызывая огромное восхищение гостей.
Ну я вообще тронут этими обычаями, которые... Все равно даже в театрализованном представлении я узнаю эту народную суть казачества. Вот эту удаль, вот эту великолепную речь, которая как музыка распространяется вот на всех зрителей.
Вячеслав Клыков был чрезвычайно доволен тем, что вместе с героем России, заслуженным летчиком-испытателем СССР Анатолием Клочером, родившимся, кстати сказать, в Украине, был торжественно по старинному обычаю посвящен запорожские казаки. Для этого нужно было сдать серьезный экзамен на выдержку и смелость, но затем, как водится, и спить украинской горилки.
С огромной любовью к этой земле и к этому уникальному месту. Я думаю, все мои друзья, которые уезжают отсюда, это останется в нашей памяти. Это залог действительно нашей крепости. И то, о чем все здесь сегодня говорили. Нашей ну, неразрывной дружбы, единства нашего. Разорвав эти связи, мы погибнем все поодиночке. И белорусы, и украинцы, и русские. Я хочу поднять вот этот бокал за наше единство, которое дано нам действительно от Господа Бога. Почему мы не верим в это? Должны верить за это.
Давай сожги.